Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Хотел для того, чтобы настроить нас на правильный лад, прочитать один стих из Шримад-Бхагаватам, из первой песни. Если мне сейчас ее принесут, то будет хорошо. Дармасья нендрия прити,
дармасья нендрия прити,
лабо дживета явата,
лабо дживета явата.
Нет, камасья нендрия прити. Дживета татва джигьяса, нарто ящеха кармади, камасья нендрия прити, лабо дживета явата, дживасья татва джигьяса, нарто ящеха кармади. Это 10 стих из 2 главы 1 песни Шримад-Бхагаватам. Желания человека не должны быть направлены на удовлетворение чувств. Следует желать лишь здоровой жизни, то есть самосохранения, ибо назначение человека – задавать вопрос об абсолютной истине. Ничто иное не должно быть целью его деятельности. Комментарий. Сбитая с толку материальная цивилизация движется в неверном направлении, сосредоточив свои усилия на удовлетворении чувств. Во всех сферах жизни такого общества конечной целью является удовлетворение чувств. Политики, общественной деятельности, альтруизма, филантропии, наконец, религии и даже в поисках спасения все тот же оттенок чувственного удовлетворения начинает все более и более преобладать. В сфере политики лидеры сражаются друг с другом ради удовлетворения своих чувств. Избиратели поклоняются так называемым лидерам лишь тогда, когда те обещают им чувственное удовольствие. А когда чувства избирателя не получают должного удовлетворения, лидеров свергают. Лидеры всегда разочаровывают своих избирателей, не удовлетворяя их чувств. То же самое происходит и во всех других сферах деятельности. Никто не относится к проблемам жизни серьезно. Даже те, кто идет по пути спасения, стремятся слиться с абсолютной истиной и тем самым совершить духовное самоубийство ради удовлетворения своих чувств. Но в Бхагаватам говорится, что человек не должен жить ради удовлетворения чувств. Чувства можно удовлетворять лишь постольку, поскольку это необходимо для самосохранения, а не ради наслаждения чувств. Поскольку тело состоит из чувств, требующих определенного удовлетворения, существуют предписания, которые регулируют удовлетворение чувств. Однако чувства не предназначены для неограниченного наслаждения. Так, например, брак или союз мужчины и женщины необходим для продолжения рода, а не для чувственных наслаждений. Отсутствие добровольного воздержания влечет за собой необходимость пропагандировать планирование семьи, но глупым людям невдомек, что там, где люди заняты поисками абсолютной истины, планирование семьи осуществляется само собой. Ищущих абсолютную истину не прельщают бессмысленные чувственные наслаждения, потому что те, кто серьезно занимается такими поисками, всегда поглощены постижением истины. Вот почему во всех сферах жизни поиск абсолютной истины должен быть высшей целью. Такая деятельность принесет человеку счастье, так как он меньше будет предаваться разнообразным чувственным удовольствиям. Что же такое абсолютная истина, объясняется в следующем стихе. Намо Вишну Падая Кришна Пречитая Бутале Шримати Бхактивиданта Свамини Тинамине Намасте Сарасвати Деви Куравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатья Деша Тарине Ванчакалпатарубьяща Крипа Синдурьевача Патитанам Паванебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 хотел немного поговорить сегодня о философии, которая стоит за приготовлением пищи и за употреблением пищи. И в связи с этим стих, который мы прочитали, дает очень ясную систему, в рамках которой нужно рассматривать эту тему. Шрила Прабхупада говорит, что тело состоит из чувств, поэтому чувства надо удовлетворять, к сожалению. А мы вынуждены удовлетворять чувства, нам нужно удовлетворять чувства, но есть мера. И удовлетворять чувства нужно лишь постольку, поскольку это необходимо для поддержания здоровья и жизненной энергии. Ни в коем случае чувственное удовлетворение не должно становиться самоцелью. И поэтому священные писания, в частности, ведические священные писания, очень строго регламентируют процесс удовлетворения чувств. И в частности, самая доступная нам форму удовлетворения чувств, а именно употребление пищи. Пища – это, понятно, самая доступная, самая естественная форма удовлетворения чувств. Мы все знаем, что она нам нужна. Я сейчас попытаюсь объяснить очень глубокую философию, которая стоит за всем этим. Прежде всего, мне хотелось начать с некой аюрведической философии или теории. Потому что, как объясняет Шрила Прабхупада в этом стихе, если человек превышает возможности своих чувств, то в конечном счете это приводит к болезням. Если человек не удовлетворяет свои чувства, это тоже приводит к болезням. И болезни лишают человека возможности думать о Боге. На самом деле человек должен быть сыт для того, чтобы думать о Боге. Потому что если он не будет сыт, о чем он будет думать? Он будет думать о Боге, правильно. Он будет думать о том, как удовлетворить или насытить свой желудок. Поэтому это очень важный и существенный процесс в нашей жизни, и там есть очень много тонких моментов, о которых мне хотелось сегодня поговорить. Итак, сначала 5 причин болезней, которые определяет аюрведа, и которые на самом деле превращаются в одну причину. Очень скоро мы поймем, какое это отношение имеет к нам и, в частности, к пище. Первая, самая главная причина болезни, как по-вашему, какая? Не беспокойство ума и не переедание. И не недосыпание. Первая и самая главная причина болезни. И в сущности единственная причина болезни. Единственная. Потому что все остальные являются частными случаями первой причины. Называется прагья апарадха. Прагья значит что такое? Нет, прагья значит мудрость. Видья, прагья. Как есть прагьяна, вигьяна. Прагьяна – это разум. Прагья апарадха значит извращение разума. Все то, что идет вопреки разуму. Все те нарушения, которые человек делает, и я чуть поподробнее, несколько секунд спустя, расскажу об этом. Все то, что человек делает вопреки разуму, является главной и единственной причиной болезни. Так, теперь есть еще 4 других причины, которые перечисляет аюрведа. Вторая называется асатмендриартха самйога. Асатмендриартха самйога. Все очень понятно. Асат что значит? Да? Да, неправильное использование чувств, совершенно верно. Нездоровый контакт чувств органов чувств с объектами чувств. Все то, что так или иначе неправильно функционирует в процессе того, когда наши органы чувств соприкасаются с объектами чувств. И я, собственно, остановлюсь на этих двух причинах. Чисто для вашей эрудиции я перечислю три остальных, о которых говорится в Аюрведе. Третье – это кала-паринама, или нарушения, связанные с переменной времени, с переменной сезона, с неправильным употреблением кала-паринама, когда меняется время, скажем, когда, прежде всего, сезоны. Мы знаем, что большая часть болезней, особенно таких, приходится на перемену сезона, на межсезонье, когда один сезон сменяет другим. Четвертая причина – это карма или самскары. И пятая причина – это паразиты, бактерии и все остальное. Аллопатическая медицина признает в основном только пятую причину. Так. Тогда как аюрведа утверждает, что главная причина – это прагьяпарадха. Видно разница в подходах к жизни в целом. Карма самскара – это прошлое, они, в общем-то, являются частным случаем прагьяпарадхи. А самьендриарха, самьога – это прагьяпарадха. Кала-паринама, когда мы не понимаем, каким образом правильно вести себя по отношению к меняющемуся времени, прагьяпарадха. Паразиты и бактерии воздействуют на нас лишь тогда, когда, опять же, действует первая причина, то есть тогда, когда человек ведет неправильный образ жизни. Теперь, эта первая причина, или прагьяпарадха, имеет три разновидности. Когда человек поступает вопреки разуму, то есть идет вопреки законам природы. Когда человек теряет терпение, выходит из себя и совершает глупости. И когда человек забывает что-то. Когда человек совершает какие-то проступки по забывчивости, пропускает что-то, упускает что-то из виду. Три вида неправильного разума. Одно – это в целом неправильный разум, второе – это когда терпение человек теряет, это тоже слабость разума. И третья разновидность этого – это когда человек теряет память, забывает что-то. Знакомые, да, явления? Но я хотел в большей степени поговорить о второй причине, хотя я уже сказал, что она является как бы частным случаем первой, потому что она более подробно объясняет тему, с которой мы имеем дело. Асатмендриартасамйога. Неправильный контакт чувств с объектами чувств. Этот стих, который мы прочитали с вами, задает принцип или формулирует закон, в результате которого чувства должны, который определяет, каким образом должен регламентироваться этот контакт между органами чувств и чувствами. Для чего это должно происходить? Для чего органы чувств должны соприкасаться с объектами чувств? Для того, чтобы поддерживать жизнь. Так. Почему это нужно? Почему жизнь не будет поддерживаться, если наши чувства не будут взаимодействовать с объектами чувств? Ну да, потому что тело из чего состоит? Сила Прабхупада что говорит? Из чего тело состоит? Да, тело состоит, в общем-то, из органов чувства. Это особая машина, которая особым образом связывает вместе различные органы чувств. И как я уже сказал, есть два нарушения в этом смысле. Либо что мы можем делать с чувствами? Да, либо перебарщивать, либо недобарщивать. Либо переедать, либо недоедать. Либо пересыпать, либо недосыпать. Либо перенюхивать, либо недонюхивать. Может смешным показаться, но на самом деле, если мы не задействуем какой-то орган чувств, то, соответственно, он начинает разрушаться. Если мы слишком злоупотребляем им, он тоже начинает разрушаться. Так? В конце концов, контакт чувств с органами чувств нужен для того, чтобы восстанавливать ткани нашего организма. Запишите это важный момент. Так, ткани нашего организма в результате жизнедеятельности разрушаются. Почему? Дело не в сроке. Они разрушаются, потому что такова природа жизнедеятельности. Жизнь – это энергия, энергия она растрачивает что-то. Поэтому они должны своевременно восстанавливаться. И контакт органов чувств с объектами чувств должен служить в соответствии с принципом, заданным в этом стихе, восстановлению нашего организма. Во всех органах чувств. Почему органы чувств действуют? В результате чего? Да, есть сила или энергия. Энергия – это что такое? Это огонь. У нас горит огонь. Глаза почему видят? Потому что там есть огонь. Тонкая форма огня. Кожа ощущает, потому что там есть своего рода огня. Везде есть тонкий огонь. Огонь что делает? Да, он сжигает все. Он трансформирует все. Он сжигает. Поэтому все время происходит... Как этот процесс перемен, который происходит в теле в результате жизнедеятельности, называется на научном языке? Метаболизм. Метаболизм или обмен веществ. И в сущности это огненный процесс. Когда говорится о метаболизме, обмене веществ, речь идет об огне, который горит, и который дает энергию, чтобы мы могли действовать. Так как что-то сгорает, это нужно восстанавливать. Так? Поэтому, так как нам нужно действовать, нужно все время восстанавливать потраченное, растраченное в результате нашей жизнедеятельности. Вот, собственно, принцип, который тут описывается. Нам нужно постоянно восстанавливать все это. Так, теперь еще один очень важный момент. Это то, что в результате контакта органа чувств с чувствами питается сам этот орган чувств, но еще что питается. Очень скоро будет интересно. Потерпите немного. Скоро вы поймете, как это все имеет. Относится к нам, к нашей деятельности и, главное, к процессу приготовления пищи. Ум питается. Ум питается. Ум. Запишите это большими буквами. Что в результате того, что я взаимодействую, мои органы чувств взаимодействуют с объектами чувств, получают питание мое тело, мои ткани, но также питается мой ум. Когда человек голодает, то что он чувствует? Слабость. Но слабость только в теле он чувствует или нет? Слабость в уме. Ему хочется спать все время. Ум не имеет никакой энергии. И он съест первую горстку пищи после голодания. Что он чувствует? Сразу же. Да, сразу энергию чувствует. Откуда энергия? Энергия из пищи пришла. Она пришла из пищи, но она пришла из пищи через ум. Потому что, чтобы реально энергия пришла из пищи, должен произойти долгий, мучительный процесс переваривания пищи, пока она преобразуется в реальную энергию. Но энергию мы чувствуем сразу. Откуда мы ее чувствуем? От ума. Потому что в этот момент ум насытился. Ум голодал до этого. Так. Нужно очень хорошо понимать, что когда мы едим пищу, прежде всего мы питаем свой ум. что не только сама по себе. У нас, к сожалению, мы слишком долго воспитывались в материалистической культуре, которая привыкла рассчитывать ценность пищи в соответствии с калориями, которые там находятся, в соответствии с жирами, карбогидратами. Так? А этот подход к миру приводит к тому, что люди потребляют мертвую пищу, которая не дает никакого удовлетворения уму, и поэтому они едят больше, больше и больше, что, в общем-то, хорошо для экономики. В результате появляются Макдональдсы и вся эта вещь, в результате появляется американская цивилизация, где 60% людей страдают от ожирения. Американская нация – это нация, заплывшая жиром, нездоровым жиром. Слава Богу, что я не в Америке. В Америке меня посадили в тюрьму за такие утверждения, потому что... Но это факт, это болезнь номер один материальной цивилизации. Потому что сама по себе пища, которую едят современные люди, не питает ума. И так как она не питает ума, она не дает удовлетворения. Она может до какой-то степени питает тело, хотя и с телом тоже проблемы. И, соответственно, в связи с этим разные люди имеют разную потребность в этом чувственном контакте. Почему? Почему у разных людей разная потребность? Идея, разная потребность во сне, разная потребность в сексе. Ум разный. Прежде всего, потому что ум разный. Тело у всех примерно одинаковое. Тело у всех нужно примерно одинаковые вещи. Ум разный. Поэтому одному человеку нужно больше спать, другому человеку нужно меньше спать. Одному человеку нужно больше есть, другому человеку нужно меньше есть. Так. И это очень важный принцип, что мы, когда мы едим, мы в том числе должны питать свой ум. И поэтому, собственно, Кришна, он формулирует этот принцип в Гите. Какой принцип он в Гите формулирует? Да. Юктахара вихарася, юкта четаса кармасу, юкта свапнавабодася, йога бавати дукаха. Так. Йога – это путь, который помогает человеку определить меру, необходимую ему. И таким образом избавиться от страданий. Человек должен быть умеренным в своей еде, человек должен умеренным во сне быть, человек должен умеренным быть в своей работе, человек должен быть умеренным в отдыхе. Таким образом человек избавляется от страданий, и мера эта определяется прежде всего формой ума. Нет и не может быть единых стандартных правил, так каких-то железных правил. Одному человеку нужно больше, а другому меньше. Если я буду имитировать кого-то, если я буду имитировать Рагунатха Даса Госвами, Рагунатха Дас Госвами пил одну пахту раз в два дня. Если я буду пытаться идти по стопам Рагунатха Даса Госвами, что со мной случится? Меня отвезут в психиатрическую клинику. Очень скоро. Потому что я движимый своей гордыней, буду пытаться так или иначе делать что-то, что еще не соответствует уровню моему ума. И поэтому в связи с этим очень важна сама философия всего этого. Сейчас еще яснее станет, какое это имеет непосредственное отношение к нашей теме. Как на санскрите называется пища? Анна или Ахара? Да, я сейчас хотел поговорить про слово Ахара. Ахара. А длинный, Ахар. Второе А тоже длинное. Ахара. Кто знает, что это значит буквально? Ахара.
Второе А тоже длинное.
Насколько я понимаю в санскрите, это происходит от того же самого корня, что и слово Хари. Который, в свою очередь, происходит от глагольного корня. Если я не ошибаюсь, я не могу на 100% вам гарантировать это, но, по-моему, это происходит от того же самого корня, что и слово «хари». «Хари», в свою очередь, происходит от глагольного корня «хри», что значит «забирать», «убирать». «Ахара», «а-ахара» буквально означает то, что принимается внутрь. То, что я беру и принимаю внутрь себя. Иначе говоря, ахара – это не только пища, хотя пища – это самая важная и самая очевидная форма ахары. Что еще является ахарой? Звук является ахарой? Является. Запах является ахарой? Является. Ахара для носа – это запах. Ахара для уха или для слуха – это звук. Ахара для кожи? Да, когда нас гладят. Когда нас гладят. Или делают массаж нам. Так. И ахара, еще что мы пропустили? Да, для глаз что является ахарой? Да, форма, красота, цвет. Так. И все это вместе взятое. Форма, звук, касание, вкус, звук, обоняние, запах. Все это вместе взято является пищей для чего? Для ума. Для ума. Когда человек недополучает чего-то, он начинает сходить с ума. Его ум чувствует недостаток этого. Я помню, когда я приехал в Швецию, люди, которые в первый раз приезжают, на несколько дней приедешь, ничего, все нормально. Я сходил с ума от отсутствия запахов, там ничего не пахнет. Цветы не пахнут, там пища не пахнет, там нету запаха, там энергии нет. И мой ум, который вырос в горячем, знойном, пахучем Ташкенте, мой ум говорил, ну сколько можно, ну что такое? Все безвкусное, так как нету запаха. Мы не замечаем, насколько нам запахи нужны. Но если вдруг поместить человека в совершенно полностью атмосферу, где не будет запахов, он очень быстро сойдет с ума. От того, что ум не будет получать чего-то тонкой энергии, которая приходит вместе с запахами к нему. И так далее. Я когда приехал в Калькутту из Швеции, в вонючую Калькутту, так, я вдохнул запах в аэропорту. В аэропорту там каким-то химикатом пахнет, которым полы моют. Я подумал, это жизнь. Что-то в конце концов ожило. И послушайте, каким образом Удалака Аруни в Чандоге Упанишад объясняет, что происходит, когда мы едим, и что происходит, когда мы пьем. Он говорит, когда мы едим, пища делится на три части. Одна треть превращается во что? В экскременты. Фекалии. Мало. Одна треть становится чем? Плотью нашей. Одна треть становится плотью. Одна треть преобразуется, заменяет какие-то испорченные ткани, приходит в метаболизм. Одна треть просто, это, так сказать, балласт, который выбрасывается. И вместе с ним выбрасываются эти яды. Одна треть заменяет, идет в наше тело, идет на строительство тела. И одна треть куда идет? В ум. Одна треть того, что мы съедаем, питает наш ум. Чандоги Упанишад. Он говорит, что вода или питье, которое мы пьем, тоже делится на три части. Одна треть, что с ней становится? Выходит, как моча. Одна треть становится кровью. Кровью, лимфой, другими жидкостями в теле. Это с любой жидкой составляющей. И одна треть, что с ней случается? Одна треть превращается в прану. Именно поэтому человек еще в большей степени зависит от жидкости. И жидкость так сильно сказывается на жизненной энергии человека. Именно поэтому человеку нужно много пить. Когда человек мало пьет, он становится, у него жизненная энергия уходит из тела. Человек должен пить в день 2-3 литра воды как минимум, 2-3 литра жидкости в общей сложности, чтобы поддерживать прану, чтобы энергия была на определенном уровне. Человек, который мало пьет,
Это сразу же сказывается на его энтузиазме в конечном счете. Так он мало пьет, у него понижается тонус жизненный тонус, недостаток энергии не дает ему возможности действовать. Это вообще наше время истекло уже, я еще не приступил к главной части. Теперь дальше та же самая Чандогья Упанишад объясняет, почему такое значение все ведические писания придают пище. И причем под пищей, еще раз, нужно подразумевать всегда все виды пищи, которые мы употребляем внутрь. Все то, что поступает внутрь через органы чувств. Это знаменитый стих, который Шрила Прабхупада цитирует в 3 главе Бхагавад-гиты. Да, в 3 главе Бхагавад-гиты. Ахара шудхал саттва шудхих. Саттва шудхал, кто помнит? Смрити друва смритих. Смрити ламбе сарвагрантинам випрамоксах. Ахара шудо, что это значит? Да, если пища чистая, то тогда что? Саттва шудхих. Да, существование, бытие, жизнь человека. Саттва также значит ум. Ум человека очищается. Саттва имеет очень много значений. Шрила Прабхупада объясняет, что саттва также значит ум в 17 главе Бхагавад-гиты. Ахара шудо саттва шудхих. Бытие человека, жизнь человека, ум человека очищается, если пища чистая. Так? Дальше. Саттва шудхо. Что тогда? Друва смритих. Если ум человека очищается, или жизнь человека, бытие человека очищается, то что дальше становится?
Память.
Да, укрепляется память. Шрила Прабхупада, он переводит это, тонкие ткани мозга очищаются, то есть ум. Что такое тонкие ткани мозга? Люди думают, что за тонкие такие ткани мозга? Ум. Он имеет тонкую природу. И в результате этого становится друва смритих. Память становится друва. Друва что значит? Крепкая, твердая, непоколебимая, неподвижная. Друва смритих. Человек может хорошо помнить. И дальше смрити ламбхе. Лампе, сарва грантинам випрамокшам. Когда человек обретает память, то что случается с ним дальше? Сарва грантинам. Гранта что значит? Узел. Сарва грантинам все узлы. Какие узлы у нас есть? Да, узлы материальных привязанностей, узлы нашей кармы. Внутри карма приобретает форму васаны. Васана что такое? Да, васана – это ткань, которая состоит из маленьких узелков. Наш ум или наша память, наше сознание приобретает форму васаны, то есть ткани, состоящие из маленьких узелков. И когда человек обретает твердую память, а твердая память что значит? О ком он должен помнить? Что значит, что он в твердом уме и трезвой памяти? Или как это? О Кришне, он о Боге помнит. Он все время помнит о Боге, от кого он произошел. Он не забывает о нем ни на минуту. Хочет забыть, а не может, потому что жизнь у него чистая стала, друва смритих, память вернулась. И в результате этого развязываются все узелки кармы. Человек перестает быть рабом кармы. Развязываются васаны, развязывается эта ткань, из которой творится наша жизнь. Вот. Поэтому очищение сознания, очищение ума, с чего начинается? С очищения чего? С очищения пищи. Причем пища для всех органов чувств. Пища должна быть чистой. Пища должна быть чистой. Пища должна быть чистой. И невозможно недооценить этот фактор. И когда какие-то люди, непонятно почему, цитируют, злоупотребляют эти цитаты из Евангелия о том, что не то нас оскверняет, что поступает внутрь,
А то нас оскверняет, что выходит из нас. Мы никак не можем с этим согласиться, потому что если... Как из нас может выходить какая-то гадость, если то, что поступает в нас, чистое? Прежде всего, если то, что поступает в нас, грязное, как из нас может что-то чистое выходить? Как оно может выходить, если мы состоим из грязи? Если все целиком грязное, не может ничего чистого быть. Естественно, понятно, что цитата, она подчеркивает то, что человек больше оскверняется, когда он говорит гадости. Понятно, что его сознание очень сильно оскверняется, когда он говорит сплетни, глупости, гадости, ясное дело. Но это не значит, что мы теперь, пользуясь этой цитатой неправильно, должны есть все, что угодно, или все, что угодно принимать внутрь. Поэтому в ведическом обществе, и с этого начинается тема нашего, это было предисловие философское, с этого начинается тема нашей лекции, основная. В ведическом обществе повара всегда были кем?
Браманами.
Желательно мужчинами, потому что женщина не бывает браманами. Повара, любой уважающий себя царь, у него всегда повара были браманы. Потому что приготовление пищи – это какой труд? Интеллектуальный труд. Запишите, пожалуйста, себе большими буквами. Приготовление пищи – это интеллектуальный труд. И хорошо готовить могут только браманы. Только люди, у которых голова работает. И если мы потребляем пищу, которую приготовили люди глупые, то мы кем станем? Почему? Почему это так важно? Почему человек должен иметь голову на плечах, чтобы готовить хорошо? Потому что пища, она какой должна быть? Она должна быть, безусловно, чистой. Человек ни в коем случае не должен наслаждаться ей до того, как он предложил просад. Факт. Он должен готовить с чистотой, с любовью, он должен вкладывать сознание свое туда. А процесс жертвоприношения, процесс приготовления на вне. Но также пища – это в сущности питание не только для языка. У пищи что есть еще?
Запах.
Запах есть? Есть. Внешний вид есть? Есть. Что еще у пищи есть? Вкус есть. Текстура у нее есть разная. Да. Когда говорится о четырех видах пищи, что это за четыре вида пищи? Да, которые едят, которые пьют, которые хрустит на зубах, которые лижут. Это классификация пищи в соответствии с тем, каким образом пища относится к тактильному нашему чувству. Когда мы едим, все органы чувств задействуются. И чем лучше мы задействуем, чем более правильно мы задействуем. И, наконец, звук тоже в пище есть. Когда пища вкусная, то что происходит? Пищит за ушами у человека. Правильно? Но если серьезно, когда человек, грамотный человек, браман повторяет, приготавливает пищу, то он, соответственно, он от него исходит определенная вибрация, эти вибрации отпечатываются в пище. И мы едим эту чистую вибрацию, которая от него исходит. Он вкладывает вибрацию мантры, и таким образом даже слух удовлетворяется, когда человек ест хорошую, правильную пищу. И признак того, что пища хорошая, это то, что ум становится удовлетворенным сразу же. Человек немножечко поел. Когда пища плохая, почему люди переедают? Для удовлетворения ума. Он уже, желудок уже набит, а ум все равно не удовлетворен. Когда пища вкусная, можно съесть мало, и человек будет удовлетворен. Когда пища невкусная, человек ест, и не может насытиться. Именно потому, что ум остается неудовлетворенным. Поэтому лучше есть мало, но вкусно, чем много, но невкусно. Запишите, пожалуйста. Пища должна быть вкусной. Особенно для людей, которые зависят от материального. Если ум наш
полностью и всегда удовлетворен именем Кришны. Понятное дело, что нам не нужны никакие вкусности. Поэтому Бхактивинода Такура объясняет эту философию в своей Прасада Севе. Кто-то знает перевод молитвы, которую мы повторяем перед едой? Махапрасады Говинде. Кто-то знает перевод? Махапрасады Говинде намо брамане вайшнаве. Вернее, извиняюсь, нет там. Как там? Шарира бидиджал. Шарира бидиджал. Есть сокращенная форма этой молитвы. Шарира бидиджал джанима джанитай. Так, мое тело комок невежества, джайнимай, джайнимай. Шарира абидиджал. Тело невежественное по природе, правильно? Шарира абидиджал. Дальше как? Джодендрия тахикала. Что с чувствами нашими? Да. Джодендрия тахикала. Чувства могут увлечь нас, чувства могут сбить нас. Чувства из-за того, что они привязаны к объектам чувств, увлекают человека вниз. Так? Из всех этих чувств, дальше как так? Дива пеле, вишая сагаре. Да, самый ненасытный, самый ужасный орган чувств – это язык. Языку нужна пища. Так, потому что там все есть. Там есть, все там есть. Все в нем есть. Дивпеле вишая сагаре? Да. Тарамади дива эти лоба мой судармати. Тарамадхи, среди них всех тарамади дива эти лоба мой судармати. Он лоба мой, он очень жадный. Так? И что, соответственно, дальше? Что мы говорим? Как там дальше? Так и же так Атхина Самсара, его очень трудно удовлетворить, поэтому человек все время остается в самсаре. Он не получает правильное удовлетворение. И, соответственно, что дальше? Какое решение этой проблемы? Кришна Барадаймак. Кришна какой? Да, очень добрый. Очень добрый. Барадаймой. Бара значит слишком даже добрый. Кришна Барадаймой. Доямой. Он состоит из милости. Дальше? Кори Барадихваджой. Так. И чтобы обуздать как-то язык, чтобы привести его в порядок, что он нам дал? Свапрасад Аннадила. Бхай, братья. Бхай значит братья. Когда во время воскресной программы кто-то кричит «Бхай ре», то надо еще добавлять «Бхагини ре», потому что там не только братья, там сестры тоже есть. Свапрасада Надила Вайсе Намрита Пао. Он дал нам эту амриту, которая имеет особый вкус. Рада Кришна Гуна Гава. Человек употребляет и сможет вспомнить об удивительных качествах. На самом деле прасад должен напоминать нам о Кришне. Своим вкусом и всем остальным, своим видом. Так, соответственно, поэтому пища должна быть вкусной. Еще какая пища должна быть? Красивый. Пища должна быть красивой. Если чапати, чапати каким должен быть? Чапати должен быть круг. Чапати не должен напоминать амебу. Я видел, как у нас делают чапати. Это просто картина абстракциониста. Сюрреалист. Чапати должен быть круглым, потому что круглый чапати радует глаз. Там есть совершенство. Она должна быть красивой, она должна быть вкусной. Еще как она должна быть? Да, она должна быть ароматной. И она должна быть из разной текстуры. Чрила Прабхупада объяснял, что есть разные. Мы будем подробнее на кухне там проходить, что есть сабджи жидкие, есть сабджи твердые, есть сабджи хрустящие. Разная должна быть текстура. Вот. И в Все, да, уже подготовились, да, уже. Я думаю, на этом уже достаточно. Можно кончать эту тему. И поэтому, естественно, человек, который готовит пищу, должен сначала подумать. Он должен представить, какая она должна быть. Он должен делать это для Кришны, стараясь сделать ее, чтобы она была как можно более красивой для Кришны, как можно более ароматной для Кришны. Все должно быть очень хорошо в пище. Иногда пища вот, непонятно вообще бывает. Цвета, формы, и вообще непонятно, что-то такое дают, что-то такое. Это аппарат. Пища должна быть красивой, вкусной, ароматной. Я еще несколько вещей скажу, потому что, ну, наверное, надо уже кончать. У вас следующее занятие есть. Мы какие-то вещи потом еще попозже переделаем. И несколько вещей могут вас, какие-то из этих вещей могут вас удивить. Но несколько правил мне хотелось сказать. Чисто правил для еды, и они, естественно, имеют отношение косвенное к приготовлению. Употребление пищи – это жертвоприношение. И человек должен обязательно подготовить себя к этому жертвоприношению. Он должен быть сам чистым. Опять же, ахара шудхо, саттва шудхи. Если пища чистая, это значит, что человек должен принимать пищу в чистом состоянии. Поэтому ни в коем случае нельзя принимать пищу сразу после сна. Если вы днем немножко поспали, и когда человек просыпается, что он чувствует обычно в теле? Тяжесть. Человек не должен есть пищу, если он чувствует тяжесть в теле. Значит, тамас накопился. Это значит, велика вероятность того, что вся та пища, которую он съест, превратится в тамас. Она будет золотым запасом тамаса для него. То есть, иначе говоря, человек должен чувствовать тело легким, чтобы есть как следует. Энергия должна задвигаться в нем. Он должен ожить, прежде чем есть. Поэтому, соответственно, ни в коем случае нельзя есть, когда человек находится в беспокойстве, когда его ум охвачен тревогой, когда он нервничает. Иногда люди пытаются это беспокойство свое заесть пищей. Пища превращается, опять же, в яд. Нужно быть очень спокойным, с приятными мыслями, с хорошими. Нужно настроиться, поэтому нужно вкладывать смысл, когда мы повторяем мантру. Молитва – очень важная вещь, очень важный аспект жертвоприношения, чтобы оно произошло правильно. Еще одна очень важная вещь. Перед едой нужно споласкивать рот. Почему? Как по-вашему? Да. С одной стороны, чтобы очистить вкусовое восприятие. Но есть еще более важный аспект этого. Да. Во рту накапливается грязь, в частности, от дурных мыслей. Любая дурная грязь, любая дурная мысль в конечном счете порождает какие-то токсины у нас. Зависть порождает токсины, вожделение порождает токсины, гнев порождает токсины. Все это прежде всего накапливается в теле, в слюне, во рту. И человеку, опять же, чтобы очистить свое существование, чтобы как-то чисто подходить к этому, ему нужно прополоскать рот. Вот. Есть много правил, которые ведические писания предписывают для того, чтобы человек ел правильно. Я не знаю, нужно ли их все. я говорить. Какие-то... Ну, несколько я скажу. Во-первых, о порядке пищи все-таки. Сначала какую пищу нужно есть?
Сладкую.
Это революционное утверждение, но я не побоюсь его сделать. В ведах говорится, в разных ведах говорится, что начинать нужно со сладкого. Потому что когда человек ест в конце сладкое, то что происходит?
Больше соленого.
Вставать человек должен после еды каким? Это еще один очень важный момент. Легким. Ни в коем случае нельзя наедаться до такого состояния, чтобы чувствовать тяжесть в теле. Человек должен чувствовать легкий голод, это значит, и как только появилась первая отрыжка, это значит, что все, все уже, нужно кончать с жертвоприношения. Жертвоприношение закончено. Потому что если человек тяжелый, это значит, что все, уже перегруз, и значит, что опять же, это все превратится в тамос, ему захочется после этого поспать, если он поспит, то он уже поставит жирную точку на сегодняшнем дне, потому что все, все пойдет непонятно куда. Нужно вставать легким. И когда мы едим сладкую пищу в конце, то что получается? Сладкая пища какая? Тяжелая всегда. Все сегодня такие. Сладкая пища всегда тяжелая. Если мы наелись всего, и под конец, так как, ну, сладкого, от сладкого невозможно отказаться. Мы уже наелись, но все, вы еще немного удовлетворить свои чувства нам приносит мороженое. И что происходит? Жертвоприношение. Все, конец. Мороженое все останавливает. И все это лежит там комком, тяжелым. И честно, а, как хорошо. Сладкое всегда, всегда традиционно. На самом деле традиционный, правильный, хороший обед начинается со сладкого риса. Самая лучшая сладость – это сладкий рис. Это рис, сваренный в молоке с каким-то сахаром. Он очищает все внутри, он подготавливает все немножко, буквально там 1-2 ложки, если мы съедим, то это подготовит нас к тому, чтобы... Правильно. Это идеальная пища. Немножечко совсем, 2-3 ложки сладкого риса вначале, потом все остальное. И вы почувствуете. И потом после этого нужно есть кислое и соленое. И в самом конце можно есть горькое и острое. И дажущие. Совсем немножко чего-нибудь в конце, чтобы отбить. Чтобы как-то еще раз стимулировать. Вот. Это то, что касается порядка. А, кстати, нужно кончать нам, да?
Нет,
просто Северная Индия. Это извращенная культура. В Южной Индии, если вы поедете в любую традиционную южноиндийскую какой-нибудь штат и в какую-нибудь традиционную семью, вам всегда дадут вначале сладкое. Северная Индия, поэтому в Северной Индии много жирных людей. Если вы поедете в Южную Индию, там гораздо меньше толстых людей. Аюрведа говорит, что главная причина ожирения – это неправильный порядок еды. Главная причина того, что человек накапливает лишний вес, именно это, то, что он неправильно употребляет порядок. В Северной Индии, в Бенгалии это все полностью... Это культура, которая направлена против смысла стиха, который мы с вами прочитали. Эта культура, она дает удовлетворение чувств, большее, но в конечном счете она нездоровая, она портит наши чувства и портит пищеварение и все остальное. Поэтому я сейчас теорию говорю, вы сами решаете, что с этим делать. Но правильно вот так. Вот. Сейчас я посмотрю, если что-то еще важное, потому что, наверное, надо кончать уже. Да, и если есть фрукты, то когда фрукты надо есть? Фрукты надо есть вначале, да. Либо утром, либо если с другой едой, то фрукты нужно есть обязательно вначале, не в самом конце. Фруктовый салат, когда подают, в конце, это неправильно. Сырые овощи. В соответствии с аюрведой нельзя смешивать сырые и вареные овощи. Это одно из... В аюрведе очень мало ограничений чисто по комбинациям пищевым, но это один из запретов, потому что сырые овощи тяжелые. И если говорить о общем принципе, то, как правило, нельзя смешивать слишком сильно легкую и тяжелую пищу. Когда легкая и тяжелая пища смешивается, то очень сложно организму с ней справиться. Поэтому лучше, либо если в зависимости от конституции человека, тяжелая пища, в ней ничего плохого нет, она может быть тяжелой, но тогда нужно ее всю делать тяжелой. Вареные овощи легкие, сырые овощи тяжело перевариваются, и смешав их вместе, мы совершаем очень большое насилие над организмом. Единственное исключение, можно немножко там свежего салата чуть-чуть съесть, он, так сказать, он легкий. Но какой-нибудь там салат из сырой моркови, натертый, с любовью, и посахаренный... Нехорошо. Лучше есть отдельно эти все вещи. Можно сырые из сырых овощей, для определенных конституций сырые овощи хорошо, для питы это хорошо, но нужно отдельно просто есть. Вот. И в принципе нехорошо смешивать легкую и тяжелую пищу, как я уже сказал. И я просто еще скажу насчет тамасичной пищи. Не насчет раджасичной пищи. Пища в идеале должна быть сатвичной. И Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что такое сатвичная пища, какая она маслянистая. То есть обязательно должно быть какое-то масло. И из них самое лучшее ги, безусловно. Вот. Также к сатве относится прежде всего маш, мунгдал, рис, сатва, овощи, по большей части сатвичные. Есть овощи, которые относятся к раджагуне и тамагуне. Часто люди задают этот вопрос, почему нельзя лук и чеснок. Потому что это раджагуны и тамагуны, прежде всего, потому что они возбуждают низшие чакры. Но помимо этого, к раджагуне и тамагуне относятся редиска, любимая нами всеми. На самом деле это не хорошая редиска, редька – это не очень хорошие овощи. И люди чувствительные могут это почувствовать очень легко. Соя – это тоже тамасичная пища. И чили, строго говоря, это тоже тамас. Хрен, я думаю, тоже к той же самой категории относится. Хрен редьки не слазь. Горчица нормально, но в больших количествах горчица или капустные вещи – это нехорошо тоже. Ну, в принципе, горчица нормально. У горчицы, так же, как у белой капусты, белокочанной капусты, в меньшей степени у цветной капусты или у брокколи, есть раджасические качества в виде вот такой терпкости, которая у них есть. Если слишком много этим злоупотреблять, то, соответственно, качество раджаса тоже будет увеличиваться. Вот. Но самое главное, что нужно избегать, это тамасической пищи. И вот тут вот я хотел бы настаивать на каких-то вещах. К сожалению, особенно в наше время, практически невозможно избежать тамасичных продуктов,
Потому что даже пастеризованное молоко, в общем-то, по энергии своей, это тамасичная пища. Все консервированные продукты – это тамас.
Не стерилизованное, а именно
просто? Ну, там написано, может храниться 2 месяца молоко. Тут любое молоко в пакетах. Ну, в таком пакете оно неделю будет храниться. Да, они тамасичные. Ну, тамасичные они. Ну, простите меня, пожалуйста. Ну, тамас это. Старая пища вся тамасичная. Пища, как сам Шрила Прабхупада объясняет, что если пища 3 часа хранилась, она становится тамасом. И к этой категории относится, к сожалению, любимый нами хлеб. Потому что когда хлеб хранился, хранится долго. Он становится, он имеет в себе качество тамаса, к сожалению. Шоколад. Тамасичная, раджасичная пища. Если для вас это не актуально, то для многих людей, которым вы будете проповедовать, это актуально.
А?
Тамас. Это все тамас. Это тамас.
Солод,
я не знаю, трудно сказать. Керем сам по себе нормальный, асафетид нормальный. Асафетида, большая часть специй, есть специи, которые исключительно в гуне благости находятся. К специям в гуне благости относятся имбирь, к ним относятся кориандр, фенхель, кумин, кардамон, корица, ну, безусловно, шафран. Куркума, да. Кстати говоря, куркума очень хороша для тех, кому трудно молочные продукты переваривать. Куркума, она помогает переваривать. Обычно, как правило, людям с конституцией питы трудно переваривать молочные продукты. Они не понимают, как это так, что это такое. Куркума помогает это делать. Вот. Другие специи, асафетида – это полезные, хорошие очень вещи, его обязательно надо использовать. Но, скажем, этот самый мускатный орех, он уже не очень хороший, тамасичный. Черный перец хороший, он раскрывает какие-то каналы. Ну да, это сатва с раджасом, картошка, как специя. Не, я не закончил с тамасичной пищей. Еще тамасичная пища – это пища, поджаренная во фритюре. Все эти покоры – это тамас. Ну, может быть, изредка джалеби можно, но... Ну, что я могу сказать? Чтобы поставить жирную точку на этом, я скажу, что к тамагуне относятся торты все. Фалавы нет, фалавы – это сатвагун. Ну подумайте сами, что с этими тортами делать, сколько они стоят, сколько они могут простоять. Ну что это такое? 4-5 дней, и ничего, и хоть бы хны, даже микробы ими брезгуют. Халава поджарить чуть-чуть можно. Поджарить манку, ничего страшного в этом нет. Плохо жарить во фритюре, потому что там накапливаются все эти канцерогены, все остальное. Суть в том, что если человек часто ест тамасичную пищу, он обрекает себя на рак. Потому что рак – это проявление тамаса. Тамас накапливается в теле. Тамас – это что такое? Это программа на саморазрушение. И практически... буквально крестно исполнять. Если вы включаете эту программу на саморазрушение внутри, то есть употребляете, взаимодействуете или развиваете привязанность к тамусу, это значит, вы хотите разрушить себя. Кришна говорит, хотите разрушить себя, пожалуйста, вот будет ваш рак, рак вас съест изнутри. Рак – это буквальное исполнение Кришны нашего заказа. Заказывали, просили, пожалуйста, все, вот ваш заказ. Саморазрушение, пожалуйста, будет ваше изнутри все это съедать. Поэтому, естественно, мы не можем, в настоящее время мы не можем полностью избегать всех этих тамасичных вещей. Невозможно. Но давайте как к минимуму сведем это, насколько это возможно, потому что все равно есть какие-то хорошие возможности.
А мороженое тоже получится?
Конечно. Мороженое, ну как можно? Как это прагья аппаратха. Мороженое это холодное замороженное молоко. Сладкое в конце. А? Ну, даже кулфи его едят отдельно. Или, по крайней мере, его нужно есть в самом начале. Немножко этого кулфи или немножко мороженого в начале. Хорошо, ладно, еще как-нибудь организм это с этим справится. Если мы в конце едим мороженое, ну. Ну, простите меня, пожалуйста, я не хотел. Ну, это так.
А картошка, еще картошки не будешь? Морковка.
Нет, что, картошка, морковка, можно и картошка, можно и морковка, если это все правильно приготовить. Таких проблем нет.
Так, картошка. Я хотел спросить, ну, сейчас много есть людей, которые пишут о здоровой еде, о вахмуре, они тоже там есть такой.
Опять же, сам подход, откуда это берется? Белок с углеводами, а подход на уровне адибаутики. Так. Они не учитывают, белок белку рознь, углеводы углеводам рознь. Нет ничего дурного в том, чтобы смешивать белки и углеводы. Самой лучшей пищей в соответствии с аюрведой является кичери, где маш варится вместе с рисом, рис преимущественно углеводы, маш преимущественно белок. Она дает гармоничный, вполне там все превращается в очень легкую усваиваемую пищу. Это неправильно, у них есть какие-то доказательства, но, во-первых, они и при этом возникают какие-то совершенно дурацкие комбинации. Люди, я пробовал питаться раздельно по Шелтону. Ну, правда, это было в советские времена, и очень сложно это все было сделать. Но в результате всего у меня там развился в опасной форме метеоризм. Есть священные писания, священные писания говорят вот эти вещи. Простые вещи, нет слишком много ограничений на какие-то вещи. Есть ограничения, отдельно легкую, отдельно тяжелую пищу. Не смешивать кислые молочные продукты и молоко. Это еще одно ограничение. Есть сначала сладкое, потом все остальное. А так больше никаких других. Не смешивать сырые вещи с вареными, не нужно смешивать. Потому что это не самое лучшее. Вот. И у аюрведы тоже есть не меньше накопленный какой-то опыт. И главное, что аюрведа учитывает удовлетворение ума. Все эти вещи не учитывают удовлетворение ума. У меня была одна знакомая, она следовала всем диетам, какие только можно. Немало сумняшихся, несмотря на то, что диеты все время противоречили друг другу. Она, тем не менее, старалась следовать всем диетам, каким только можно. И при этом она бросалась на людей и была все время недовольна. Она пила сок редиски, потому что где-то она прочитала, вернее, сок ботвы редиски. Самая отвратительная вещь, которую только можно придумать на свете. Так. Кто-то пил сок ботвы редиски. Он ужасный совершенно. Она где-то прочитала, что это просто вот это достижение, последнее достижение современной диетологии. Нужно пить сок ботвы редиски. Она пила сок ботвы редиски. И после этого становилась невыносимой совершенно. Потому что у нее внутри все там сок ботвы редиски входил в ее ум. И потом выливался на всех остальных. И всех остальных она косвенно заставляла тоже пить сок ботвы редиски через свой ум. Люди не получают удовлетворения от этого.
Тогда как что плохого? Съесть немножко там вкусных фруктов, орехов там, или еще что-нибудь, или овощей хороших немножко. Если питаться правильно, если питаться действительно по-хорошему правильно, то человек будет удовлетворен, тело его будет полностью здоровым, хорошим, легким. И мне под конец хотелось процитировать Рамаяну. Потрясающую цитату я нашел, когда читал Рамаяну. Рам, лишившись Ситы, стал горевать. Стал рвать на себе волосы, погрузился в тоску. Лакшман его стал успокаивать. Он говорит, он произнес там потрясающую фразу. Он говорит, не пристало тебе погружаться в скорбь. Точно так же, как человеку, который прожил здоровую, упорядоченную жизнь, не пристало болеть под старость. Человек, который живет правильной, хорошей жизнью, он не должен болеть под старость. У него нет... Вся ведическая культура в одной этой фразе сконцентрирована. Есть сейчас люди, которые под старость не болеют. Нет таких людей. Просто потому что все совершают праги апаратху, все нарушают какие-то фундаментальные принципы. Вот. У меня тут есть еще много всяких вещей, но в какой-нибудь другой раз об этом поговорим. Есть еще какие-то вопросы? Давайте сейчас.
Угу. По поводу, опять же, порядка приема пищи, есть сомнения по поводу принятия жидкости, то есть напитка, там некоторые говорят, нужно в начале, некоторые в конце, некоторые в середине, то есть какое-то определение.
Аюрведа говорит, если человек пьет в начале, то он будет худеть. Если человек пьет напиток в середине, то он будет оставаться того же веса. Если человек пьет напиток в конце, он будет толстеть. Это если речь идет о каком-то напитке или чае. Так, теперь исключением из этого является пахта, который является самым лучшим напитком. Пахта – это йогурт, разбавленный водой в 2 или в 3 раза, то есть добавлено либо равное количество, либо двойное количество воды, хорошо сбитый, с удаленной пеной, со специями, с небольшим количеством соли. Она считается... есть даже стих в каких-то в нити шастрах, там говорится, что на райских планетах есть амрита, но зато там нет пахты. Потому что на райских планетах нет йогурта. Там нет микробов, которые превращают молоко в йогурт. И так как там нет йогурта, там нет пахты. Так как там нет пахты, люди на Земле говорят, что у вас есть амрита, а у нас есть пахта. Считается, что человек, что пахта, если человек где-то в середине или ближе к концу ее выпил, то она восстанавливает полностью огонь пищеварения и помогает как следует переварить пищу. Поэтому это самый лучший напиток из хорошего йогурта, сделанный, сбитый, снятой пены, добавлен немножко соли, немножечко специй, черный перец, чуть-чуть асафетиды, чуть-чуть поджаренного кумина, перемолотый порошок. Самый, или просто немножечко, или просто соли, или немножечко кориандра. Вот. Поэтому... Но сразу после еды, после того, как вы закончили, сразу после еды пить нельзя. Пить нужно не раньше, чем... Пить обязательно нужно, но где-то через 40-45 минут или через час после еды. Потому что в этот момент пища переваривается в желудке. И в желудке какой pH? pH какой? Кислый. И она переходит в 12-перстную кишку, а в кишечнике какой pH? Щелочной. Да. И поэтому, если не выпить после еды, а у большинства людей подавлен рефлекс жажды, так как они мало пьют, жажда уходит, они не чувствуют ее, так естественным образом, если человек, у него работает рефлекс жажды, то после еды у него появляется желание выпить. И это необходимо для того, чтобы разбавить эту кислоту, потому что иначе пища не будет перевариваться дальше, чтобы она перешла в кишечник и переварилась. Поэтому нужно обязательно где-то через 45 минут или через час выпить воду, чтобы она прошла дальше. Но если человек пьет воду до этого, то он разбавляет кислоту и, соответственно, замедляет процессы переваривания там. Так что правильная вода так нужна. Можно немножко попить в процессе еды, можно выпить стакан пахты, это очень хорошо. А потом где-то через 45 минут или через час после еды обязательно.
А что можно сказать там, о горячей и холодной воде?
О горячей и холодной воде? Горячая вода легче переваривается, чем сырая.
Но там правда уходит, да, когда не нужно?
Не факт. Горячая вода легче кипяченая вода легче усваивается. Там прана уходит, если она там есть. В большинстве нашей воды никакой праны нет, так что не бойтесь, ничего не уйдет из нее. Да, кислотность. Избыток сахара нехорошо. Сахар может быть томоксичным. Особенно белый очищенный сахар, он нехороший. Рафинированный сахар не очень хороший. Вот. Поэтому не нужно много сахара, но чуть-чуть немножко сахара можно, лучше, если он не рафинированный будет. Сахар или мед немного можно. Любой избыток будет прагиапаратхи, любой избыток. Если наоборот все сбалансировано, то тогда человек очень легко может насытиться, потому что голод в уме находится в основном. Поэтому надо стараться делать все как можно более сбалансированно, хорошо. Тогда человеку не нужно будет много есть. И вы увидите, сами убедитесь в этом.
Свежий салат. Непонятно, нужно ли он
мне? Свежий салат, если это салат из листьев салата, пресс-салат, то вполне можно, да. Или отдельно его есть, или сырые овощи можно отдельно есть, как неправильно. Можно отдельно есть, конечно. Можно отдельно там морковь, морковный салат, еще что-то, свежие салаты. Можно. Для людей с питой, с конституцией питы, сырые овощи – это полезная вещь, потому что она понижает питу, охлаждает их пыл. Для всех остальных, для ваты и для капы конституции – это не очень хорошая вещь. Но для питы, а большинство людей, у них пита, особенно у мужчин, в молодых, у них пита преобладает, поэтому салаты можно, но отдельно лучше. Ну да. Ну я не знаю, тут нужно быть практичным, естественно. Вашими все эти вещи можно мне тут иногда трудно соблюсти. Поэтому надо быть фанатиком в любом случае. Ну еще одну вещь скажу, что относительно питательности. Пшеничная мука в 8 раз питательнее риса, поэтому, и она тяжелая, пшеница тяжелая, поэтому в холодных местах обычно едят пшеницу. Рис для нас, может быть, не самая лучшая пища. Летом нормально, зимой, может быть, не самая лучшая пища. Вот. Пшеница, в общем-то, основой пищи должна быть либо рис, либо пшеница, в зависимости от климата. Ги в 8 раз питательнее, чем пшеница. А кунжутное масло в 8 раз питательнее, чем ги. Но кунжутное масло нельзя употреблять внутрь. Только снаружи в виде массажа. Внешнее питание. Окей. А еще одно правило, извините, шастры. Тот, кто сидит после еды, становится каким? Становится ленивым. Тот, кто спит после еды, становится каким? Больным и толстым. Тот, кто бегает после еды, каким становится? Становится мертвым. Это слишком спокойно. Догоняет свою смерть. А тот, кто ходит после еды, получает энергию. Становится сильным. считается, что нужно обязательно после еды делать как минимум 100 шагов. Сто двойных шагов, потому что один шаг – это шаг одной ногой, другой.
Да. Вот,
джапа джапа никогда не мешает. Чуть-чуть, если можно. Ну, не знаю, в любом случае, какое-то время после еды нужно организму дать возможность справиться с этой задачей. Окей, все? Ну, если он свежий, он не томасичный, если он, да. К сожалению, им пользуются вот именно как, им пользуются как таким, как продуктом, который можно там сколько угодно есть, но он становится не очень хорошим. Лучше взять кашу сварить какую-нибудь быстренько, если нужно быстро что-нибудь сделать. Какие проблемы, в конце концов, каша очень быстро варится, это более практично и лучше.
Ну, хлеб, или, может быть, сразу там рис остается у нас на следующий день, или что, как поступать, тут касаться, но с другой стороны, это давно знает, не готов.
Не, ну их нельзя, извините меня. Если это просад, надо рыбами покормить, или оленей в лесу, или еще кого-то. Но просто это все равно не самое лучшее. Со строгих соответствий. Естественно, если просад, если я совершенно трансцендентен, я полностью понимаю, что это просад, то понятно, что никаких проблем нет. И дайл не тай может есть, я уверен совершенно. Насчет всех остальных я не уверен. Может быть, еще несколько чистых. Лучше все-таки остатки пищи как-то находить способ. Лучше готовить так, чтобы не оставалось. А все приготовления в сад выгоне, это когда мы готовим столько, сколько нужно. Понятно, что не всегда это можно, но лучше все-таки не делать этого. Опять же, могут быть исключения, это не такая, может быть, такая уж большая проблема. Но если это превращается в какую-то систему, то это плохо. Угу. Не, если вы свежие испекли, почему не съесть вначале одно печенье или манник, или пироги, пирожные.
Шарлотка.
Ну, почему можно? Если свежие, вот только что, ну, почему нет? А? Пицца. Сладкая пицца. С шоколадом. Сами решайте, вам Кришна дал разум, теперь вы вольны поступать, как вы знаете. А? Во время еды можно немножко. Почему нет? Немножко можно.
Там я с врачом спрашивал, она сказала, что относительно вкуса, что первое, последнее, это зависит еще от климата. То есть, допустим, где-то в Гималаях, там Северная Индия, они там даже в шастрах по-другому написано. Я не знаю, может.
Дело в том, что в северном климате пищеварение лучше. Вот и все. Когда холодно, то желудок варит лучше. Когда жарко, он хуже варит. Поэтому правила одни и те же, просто на севере желудок может справиться со сладким в конце легче. На юге ему совсем трудно это будет делать. Вот и все. Тут, может, это не такая большая беда, да, потому что тут в целом холодный климат, и, может, это не такое уж прям, может, не стоит из этого делать большую там историю какую-то, и как-то это все переделывать. Вот. Но, в принципе, законы остаются одни и те же. Климат только на этом сказывается. Климат только сказывается на силе огня пищеварения. Когда холодно, огонь внутри горит лучше. Когда жарко, есть не хочется. Когда холодно, есть хочется все время.
Вот по поводу питья, он сказал такую радикальную вещь, что живут таким образом устроены, что там есть отдельное место для переваривания пищи, и отдельно предусмотрен канал для вывода лишней жидкости. То есть вот как пищевод устроен, то есть там все, что необходимо для формирования такого хирурга, да? Пищевого мяса, оно вот остается, а лишняя жидкость, она уходит. Даже если вы пьете после еды сразу, то это будет никак не сказываться.
Как это может не сказываться, если выделяется определенное количество сока, и этот сок разбавляется? Кислотность уменьшается. Если мы разбавили кислоту, то, соответственно, а для того, чтобы переварились, в том числе белки, а вначале в желудке перевариваются белки, нужна определенная сила кислотности, соляной кислоты. Если мы разбавим ее, то она все равно, сок разбавится все равно. Да. Да, удовлетворенность, человек здоровый, человек и много энергии, человек счастливый. Это показатель того, что питание сбалансировано. У него нет никаких проблем, у него нет никаких болезней. Здоровый. И если питаться правильно, то на самом деле это факт, никаких болезней не будет. Если правильно, как следует, с хорошей энергией все это делать. Окей, все. На этом мы закончили. Сила Прабхупады ки. Гаура Премананди.